Обращение юноши Нифонта. Память святителя Нифонта, епископа Кипрского, 23 декабря. Повесть об обращении ко Христу, о страшных беззакониях юноши Нифонта представляет собой одно из самых поучительных сказаний из жизни святых. Нифонт был одним из тех людей, в которых природная их мягкость допускает их при искушающих обстоятельствах до глубокого падения. Проведя ту высоту, до которой может достичь эта душа, Господь употребил чрезвычайные средства для привлечения ее к себе. И Нифонт покаялся столь искренне, с такой полнотой и исключительностью, с которой он раньше предавался греху. Он стал одним из величайших праведников, тяжелой борьбой, дошедшим до совершенной чистоты, как раньше он был одним из величайших грешников. Наряду со многогрешной Девой Марией Египетской, впоследствии дошедшей до такой высоты нравственной, что ангелы удивлялись ее высоте, с разбойником Варваром, Моисеем, Муриным, сияющим в лике святых, повесть Нифонта лишний раз показывает миру, что нет той глубины падения, из которой человек не может подняться до лучезарной святости, Вместе с тем повесть о юном Нифонте представляет собой потрясающий пример той заботы, какой печется о людях, о душевном их спасении общая Матерь Человечества, Благословенная Дева, Богородица Мария. Уроженец Северной Азии, Нифонт был сыном знаменитого человека и в отроческом возрасте послан для образования в Царьград. Тут он был поселен в доме одного воеводы, и учителем к нему поставлен священник, живший при этом доме. По нраву самому Нифонт был доброго сердца, смиренный мальчик, любивший ходить в церковь. Все, что касалось веры, радовало и умиляло его. Ему любо было видеть иконы, озаренные огнями лампад, слышать церковные пения. Он всей душой чувствовал, что мир не кончался тем, что он видит вокруг себя, что главная сторона людского существования где-то там, вдали, за гранью видимой жизни. Если бы у Нифонта не было дурных товарищей, то можно думать, что он после тихой юности вступил бы в брак по склонности и провел бы достойную жизнь, но ему предстояло испытать тяжкое падение, дойдя до последней степени разврата, содрогнуться над своей судьбой и начать то восхождение, которое привело его на высшую степень святости. Те дурные знакомства, которые завелись у Нифонта, мало-помалу стали изменять его нрав. Он не отрекался от церкви, не смеялся над своими прежними верованиями, но порочная жизнь так крепко охватила его, что ему не оставалось времени для молитвы, для посещения церкви, и мало-помалу он стал проводить дни, не вспомнив о Боге ни утром, ни вечером, не оставив себя за сутки ни разу крестным знамением, не осенив себя за сутки ни разу крестным знамением. Он стал жить беспечно и праздно, приходя от увеселения к увеселению. Ночи проводил всегда в компании товарищей, бесстыдно кутил, падая в плотские грехи. Потом просыпался дома позже полдня, таскался на площадях между богатым и праздным людом, ходил на представления скоморохов. Все это убивало сердце и ум и требовало больших расходов. Несколько раз, когда у него не хватало денег, Нифонту случалось пополнить свои недостатки кражами. Неправильная жизнь истрепала его нервы. Он стал раздражителен, при малейшем поводе ссорился и бронился с людьми. Вместе с тем, недовольный своей беззаконной жизнью, он к такой жизни склонял других, так что стал источником соблазна для царьградского юношества. Один приятель Нифонта, человек добродетельный, который с ужасом смотрел на его жизнь, но не переставал по-прежнему дружески жалеть его, сказал ему как-то: «Нифонт, как ты живешь? Что с тобой происходит? Ведь ты жив только телом, а душа твоя умерла, и лишь тень твоя ходит между людьми». «Не укоряй меня», — отвечал ему с горечью Нифонт. «Все равно моя песня спета. Я погиб безвозвратно. Не мешай же мне наслаждаться спокойно сладостями». Прежде Нифонт знал радость пылкой искренней молитвы. Теперь же и молиться он не мог, словно какой-то камень лежал у него на сердце. Та женщина, в доме которой жил Нифонт, часто плакала над его судьбой. Она пыталась уговаривать его бросить эту жизнь, ссорилась с ним, даже била его, но это не помогало. Казалось, что Нифонт погиб действительно бесповоротно, что возврата из той тьмы беззаконий, в которой он валялся, уже нет. Между тем благодать сторожила его, и на поучение мира на Нифонте должна была совершить одно из самых блистательных и поразительных своих чудес. При всем падении Нифонта у него было что-то такое, что привлекало к нему его прежних друзей, людей хороших. Нифонт пришел как-то к одному из таких друзей, Никодиму, и когда Никодим взглянул на гостя, ужаснулся, не мог промолвить ни слова. «Что с тобой? Отчего ты молчишь?» — спросил Нифонт. «Мне страшно смотреть на тебя», — отвечал Никодим. «Я никогда не видал тебя таким, как сейчас. У тебя лицо черное, как у эфиопа». Это замечание товарища, тот ужас, который ясно поражался на его лице, глубоко потрясли Нифонта. Ему стало стыдно и страшно. Он закрыл лицо руками так, как ему казалось, что все видит его черноту, и печально пошел к себе домой. «Горе мне», — думал он, — «если я так черен, что пугаю людей, как предстану я на суд Божий? Что мне делать теперь? Могу ли я покаяться? Могу ли я спастись? Как наставить меня к покаянию? Как я скажу Богу: помилуй меня, когда я весь в скверне?» В таких мыслях пришел Нифонт домой. В нем происходила великая борьба. Добрый помысел внушал ему ночью, когда все стихало: «Припади всей душой твоей к Богу. Он пострадал за тебя. Он не отринет тебя. Вручи себя его милосердию, и он сотворит с тобой по воле твоей». Но против этого благого помысла возражал Нифонту помысел злой, который внушал ему: «Если станешь на молитву, то потеряешь рассудок, будешь уродом, и все станут над тобой смеяться». Нифонт нашел силу успокоить себя таким рассуждением: «Если со мной не случилось никакого зла, когда я жил блудно, то неужели теперь из этого, что я стану молиться, со мной выйдет что-нибудь нехорошее? Отойди от меня, бес, внушающий мне гибельные мысли». И Нифонт нашел в себе силу встать ночью на молитву. Он бил себя в грудь, вопил к Богу о помощи, о прощении. Он не мог сказать ни слова в оправдании себя. Он знал, что он весь в язвах и в грехах. Его израненная душа, истолковавшаяся по Боге мыслью, о котором он раньше жил, вопияла к Богу, просила пощады и билась у ног его, как некогда грешница у ног Христа Спасителя. Во время его молитвы вдруг он увидал с востока набегающий на него страшный беспросветный мрак, Нифонт в ужасе лег на постель. Ему казалось, что этот мрак возвещает ему его гибель. Утром он заставил себя пойти в церковь. Великий шаг казался ему трудным. Он еле не побежал назад от порога церкви, но Господь помог ему. Церковь была еще пуста. Служители убирали алтарь, никто не стеснял Нифонта. Он подошел к иконе Пречистой Девы, так как всегда почитал заступницу и матерь рода христианского. «Помилуй меня», — возопил он к иконе, — «помоги мне по твоей милости, великой милости, обрадованной, чистой, помоги мне, ты, упование и надежда кающегося». И тут совершилось чудо. Лик Богоматери просиял, и сладостная улыбка отразилась на лике Пречистой. Нифон словно переродился перед этим чудом. Он понял, что владычица жалеет его и готова помочь ему. Протягивая руки к иконе, он взывал: «Господи, кого ты послал ты нам? Господи, кого послал ты нам на помощь? Пречистую свою матерь, ты воздвиг ее как молитвенницу за нас, с миром в душе, с надеждой родившейся в измученном сердце. Приложился он к иконе Пречистой, придя домой, говорил себе: смотри, окаянная душа, смотри, как возлюбил нас Бог, как идет к нам навстречу тогда, когда мы бежим от Него. Помощницу нам Он послал, свою Пречистую Матерь, а мы ее отвергаем». Но темные силы не могли выпустить легко того, кого они так легко погубили. Ему предстояла тяжкая борьба. В первую же ночь в сновидении ему в виде одного бывшего товарища по распутству предстал дьявол. В глубокой печали стоял он и сукоризной смотрел на Нифонта. Нифонт спросил его, почему он так грустен. «Вот уже третий день, — отвечал дьявол в образе товарища, — ты ходишь к своему другу Никодиму, и я скорблю, что ты забыл обо мне». И на этом слове сновидение прекратилось. Нифонт понял, что враг рода человеческого удручен его покаянием. Он опять пошел немедленно в церковь Богоматери и молился до тех пор, пока снова на лике не отразилась сладостная улыбка. И тогда в сердце своем он почувствовал благодать. И с тех пор икона стала поддерживать его в его направлении. Если он делал что-нибудь дурное лик Богоматери, когда он становился пред ним на молитву, делался гневным и строгим. Смиряя плоть свою, он иногда, затворившись в своей хижине, бичевал себя так, что от ран отпадали куски тела. 4 года провел Нифонт в искупительном жестоком подвиге. И, наконец, на него сошла благодать Божия, которая никогда с тех пор не отступала от него. Он стал великим чудотворцем, страшным темной силе, был удостоен дивным видением и прозорливости своей имел озарение, которое многое уясняли людям в тайнах духовной жизни.